Спасибо, Евгения. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Ну а что, Полина, пророчат синоптики нам?
Синоптики нам не пророчат ничего хорошего, потому что в ближайшие сутки в центре России, по их предположению, станет еще холоднее. В ночные часы местами температура понизится до минус 30, так что долгожданная зима наконец-таки началась. В российской столице сегодня переменная облачность, днем минус 15, минус 17, ветер слабый, юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 16-18. Ниже нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Госдума вручает новые полномочия президенту Путину. Скандалы вокруг фильма «Потерянный в Пекине». 57-й международный кинофестиваль «Берлинале».
Вот лишь некоторые из тем ближайшего часа. Ну а главная тема у нас сегодня связана с ситуацией в Чечне. Что вы думаете о Рамзане Кадырове? Так сформулирован наш вопрос. А задаем мы вам его потому, что много было вчера сообщений, и противоречащих друг другу, насчет того, что якобы множественные отставки в правительстве Чечни намечаются. В общем, повторю, что вы думаете о Рамзане Кадырове? Так вопрос звучит сегодня.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свободы». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну, а пока мы к другим темам переходим, и прежде о законопроекте, который будет рассмотрен сегодня в Государственной Думе. Этот законопроект позволяет президенту России временно отстранять от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления, независимо от его тяжести. Но пока вот трудно понять, что здесь нового, поскольку по действующему ныне закону глава государства и так имеет подобную возможность, в частности, если он не доверяет чиновнику. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Глава государства сегодня может отстранить от должности губернатора на основе закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Формулировка, согласно документу, звучит так. От решения его, то есть главу области или республики, от должности президента Российской Федерации в связи с утратой доверия президента Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом. Какие мотивы могут побудить главу государства принять такое решение? На этот вопрос ответил независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
А утратить доверие он может по любому поводу. От эпидемии свинки до эпидемии, значит, куриного гриппа. Ну, например, если в какой-то губернии, там, не дай бог, полгубернии осталось без канализации, и все это плавает по поверхности. Возбуждение уголовного дела может послужить причиной для утраты доверия. Так что у президента полностью развязаны руки.
Теперь депутаты, чтобы еще больше расширить полномочия президента, хотят внести поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Инициатива, как пояснил спикер Государственной Думы Борис Грызлов, принадлежит правительству. Ну а Нижняя Палата в лице члена «Единой России» и первого заместителя председателя Комитета Госдумы по гражданскому уголовному арбитражному и процессуальному законодательству Валерия Гребенникова поддержит документ. И вот почему.
Сегодня в законе указано, что только в случае совершения тяжких преступлений. И если губернатор совершил, например, менее тяжкое преступление, то тогда что? Мы это считаем не преступлением?
Но в законе есть такая фраза, выражение недоверия губернатора.
Выражение недоверия — это одно. Это когда губернатор не совершил преступление, но его деятельность такова, что люди или там президент ему больше не доверяют как руководителю исполнительной власти в регионе. А временное отстранение от должности в связи с предъявлением обвинения в совершении преступления, это другое.
А если выяснится, что губернатор не совершал преступление?
Даже если следствие придет к выводу о том, что он совершал преступление, а суд его оправдает ввиду отсутствия состава преступления, там, и он имеет право приступить к исполнению своих обязанностей. При этом закон предусматривает выплаты ему денежного вознаграждения по должности за период временного отстранения от должности.
Депутат Госдумы Владимир Рыжков не видит необходимости еще больше расширять полномочия президента России. А в отношении своих коллег он высказал следующее.
Это все от нахлынувших верноподданнических чувств. Пусть даже бессмысленные, но приятные.
По мнению Владимира Рыжкова, новые законодательные инициативы депутатов еще больше ослабят влияние глав субъектов Российской Федерации. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Берлине в четверг открылся 57-й международный кинофестиваль «Берлинале», один из трех, наряду с Каннским и Венецианским кинофестивалями, главных просмотров мирового киноискусства. С подробностями корреспондент Радио Свобода в столице Германии Юрий Векслер.
На открытии фестиваля первая конкурсная лента, это была мировая премьера фильма об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете», прошла с огромным успехом. В главной роли в этой французской картине снялась Марион Котийяр. Многие критики уже уверены, что именно она получит приз за лучшую женскую роль. Этот и еще 21 фильм будут до 18 февраля бороться за две главные награды фестиваля, за двух медведей, золотого и серебряного. Медведь издавна изображается на гербе германской столицы. У основного конкурса традиционно солидное международное жюри. Несмотря на то, что в составе нынешнего жюри такие разные люди, как палестинская актриса Хиам Аббас, ее коллеги немец Марио Адорф, американец Уильям Дефо, а также китайский продюсер Нан Сун Ши, постоянный монтажер фильмов Ларса фон Трира Малена Стенсгард из Дании и молодой мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь, председатель жюри, знаменитый американский сценарист Пол Шрейдер, спокоен. Я не думаю, что нам будет очень трудно принимать общие решения. У меня сложилось впечатление, что мы, члены жюри, в главном похожи. На открытии можно было увидеть пока только одну американскую звезду Джеффа Голдблюма, но на фестивале ждут Клинта Иствуда, Роберта Де Ниро, Кейт Бленшетт, Дженнифер Лопес, Антонио Бандераса и других. Город любит американских кинозвезд, и они отвечают ему взаимностью. Накануне фестиваля стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли, многократно посещавшие Берлин, купили здесь 600-метровую квартиру. Но звезды, как известно, не приезжают просто так, они работают на успех своих картин. Де Ниро покажет свою вторую в качестве режиссера ленту, триллер из жизни агентов ЦРУ «Хороший пастух», Клинт Иствуд свой новый фильм «Письма с Иво Джимы». Директор фестиваля Дитер Кослик с гордостью сообщил, что ему удалось заполучить и многих других кинозвезд. И добавил. По крайней мере, все они дали согласие. Интересно, что Кослик традиционно 10 вечеров подряд намерен встречать всех гостей лично перед входом в главный зал фестиваля на улице, независимо от погоды. Дитер Кослик. Я считаю, что если не бегать постоянно туда-сюда, а находиться некоторое время на улице, то вероятность простыть меньше. Тем не менее, шарф, кепка и перчатки, пока ты на улице, не повредят, а потом тебя ждет теплый зал, так что надеюсь, как говорится, выстоять. Призы фестиваля будут вручены 18 февраля, но один обладатель награды по традиции уже известен. Почетный приз за заслуги перед киноискусством будет вручен американскому режиссеру Артуру Пенну, автору классической гангстерской ленты «Бонни и Клайд», а также многих других. Юрий Векслер, для Радио Свобода, Берлин.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. Сегодня будет вынесен приговор суда по делу об обрушении крыши бассейна в городе Чусовой Пермского края в декабре 2005 года. Тогда погибли 14 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Ну, а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Это время нашего традиционного разговора о спорте. Вот о спорте и будем говорить. Естественно, сперва сообщение с чемпионатов мира, а их два в эти дни проходят. Один в Италии, в местечке с двойным названием Анхольц-Амтерсельва. Это чемпионат мира по биатлону. Вчера там была в программе дня смешанная эстафета. Один из новых таких видов, ну, вернее, самый новый, естественно, поскольку всего третий раз в истории состоялась такая гонка. Там женщины сперва представляли свои команды по два этапа, бежали они по 6 километров, а затем два мужских, и да, по тут по 7,5 километров, ну, естественно, по два огневых рубежа на каждом этапе. И здесь тройку призеров составили Швеция, Франция и Норвегия. Ну вот я сказал, что третий раз в истории проводились такие соревнования, а обе предыдущие смешанные гонки выиграли представители России. Ну вот на сей раз не задалось. Итак, сборная Швеции вот первую золотую медаль завоевала на этом чемпионате. Ну напомню, что у Норвегии 3, у Германии 2. К этому дню и у Франции одна. Ну, а другой чемпионат мира проходит в Оре, это Швеция, это чемпионат мира по горным лыжам. Там вчера мужчины состязались в комбинации, ну, отныне она проводится в режиме суперкомбинации, то есть за скоростным спуском следует одна слаломная попытка, а не две, как раньше. И здесь победитель предыдущего первенства в этой дисциплине, австрийца Бенджамин Райх, не сумел отстоять свой титул. Занял он лишь второе место, 0,08 секунды по сумме, проиграв швейцарцу Даниэлю Альбрехту. А бронзовую медаль завоевал еще один представитель Швейцарии Марк Берто. Ну и продолжим тему зимних видов спорта сообщениями из области хоккея. Двумя матчами начался четвертый заключительный этап европейского хоккейного тура. Один из матчей по недавней традиции был вынесен за пределы страны организатора этапа. Прошел он в Москве, где россияне принимали финнов и, проигрывая по ходу матча 0-3, в итоге одержали победу в овертайме 4-3. Ну а шведы тем временем у себя дома разгромили чехов 6-1. Через час мы к разговору о спорте вернемся.
В среду президенты Грузии и Азербайджана Михаил Саакашвили и Ильхам Алиев, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подписали в Тбилиси соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Общая стоимость проекта составляет $600 миллионов. Строительство железной дороги должно начаться летом нынешнего года. После подписания соглашения официальный Тбилиси выразил надежду, что столь важный транспортный проект позволит стать Грузией мостом между Европой и Азией. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Первые поезда должны пройти по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2009 году. Железнодорожная ветка свяжет Южный Кавказ и Европу через территорию Турции. Сегодня этот путь можно преодолеть только по Черному морю или через территорию России и Украины. Оба варианта связаны с различными проблемами. В первом случае приходится пользоваться морскими паромами, во втором движение затруднено постоянными эксцессами на российско-грузинской границе. Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, как считают грузинские власти, уже в ближайшем будущем позволит стать их стране мостом между Европой и Азией. Железнодорожный транзит Баку-Тбилиси-Карс должен принести ощутимую пользу всем участникам проекта. Так считает российский политолог Александр Караваев.
Что касается экономических последствий для каждых из трех стран, ну, экономических и, может быть, политических, тут надо, наверное, говорить все вместе, так как это очень, конечно, тесно связано с политикой, так как этот маршрут с самого начала был связан с тем, что на Южном Кавказе вот до сих пор не урегулированы эти территориальные и этнотерриториальные конфликты, и большое значение имеет то, как именно проходят эти транспортные коммуникации, как они пытаются обойти потенциальные горячие точки и те конфликты, которые, в общем, в замороженном состоянии находятся, и неизвестно, каким образом они будут решены. Последствия для Грузии, ну, конечно, это отразится как в общем росте грузинской экономики, которая, в принципе, несмотря на торговую блокаду со стороны России, продолжается и, наверное, будет продолжаться. Уже можно говорить там о каких выгодах для логистических, транспортных компаний Грузии. Что касается Турции, то тем, что как эта дорога вступит в строй, Турция станет, пожалуй, главным торговым партнером для Грузии. По итогам 2006 года Турция вышла лидером внешнеэкономических отношений с Грузией, обогнав при этом Россию. Вот. А что касается Азербайджана, все вот эти выгоды, которые были перечислены для других стран, они касаются и Азербайджана. Рост экономических связей, общее укрепление экономики. Страна становится одним из главных транспортных узлов, соединяющий регион Центральной Азии и с Каспием.
Убежден российский политолог Александр Караваев. Как сообщают грузинские средства массовой информации, в среду между Грузией, Турцией и Азербайджаном также подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики. Грузия, согласно достигнутой договоренности, получит 800 миллионов кубометров газа турецкой квоты на 2007 год из месторождения «Шах Денис». Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
6:22 в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Сможет ли Конгресс положить конец иракской кампании? Кто они, сегодняшние Эдисоны? Смерть звезды таблоидов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы начинаем процесс, который завершится выводом американских войск из Ирака, пообещала американцам спикер Конгресса Нэнси Пелоси, рассказывает Ян Рунов.
Демократы в обеих палатах Конгресса явно намерены так или иначе вывести Америку из войны с Ираком. Для начала они намерены найти способ помешать Бушу послать в Ирак еще более 20 тысяч солдат, либо ограничить финансирование военных расходов администрации. После долгих споров и переговоров демократы и республиканцы в нижней палате Конгресса сумели договориться о трехдневных дебатах по Ираку. Во вторник, 13 февраля, дебаты начнутся и должны завершиться принятием резолюции против планируемого президентом Бушем увеличения американских войск в Ираке. Но одной этой резолюцией, как заявила на закрытом совещании демократической фракции спикер Конгресса Нэнси Пелоси, дело не кончится. Следующим будет поставлена на обсуждение просьба президента Буша об увеличении финансирования иракской кампании. Как рассчитывают лидеры демократов в Конгрессе, дебаты могут стать символическим вотумом недоверия Бушу, утверждающему, что увеличение американского контингента в Ираке отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Первая задача, по словам лидеров демократического большинства, заставить Белый дом изменить курс в Ираке, а вторая – вывести из Ирака американские войска. Если в Палате представителей договоренность о проведении дебатов по резолюции достигнута, то в Сенате – нет. Сенатор Хиллари Клинтон по этому поводу сказала:
«We cannot get the Republicans.
Мы никак не можем убедить республиканцев позволить нам провести символическое голосование и осудить эскалацию в Ираке. Что уж говорить тогда о голосовании за то, чтобы реально остановить эскалацию». Лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид не мог скрыть недовольство. «Я глубоко разочарован тем, что нам не удалось поставить на голосование резолюции, предложенные сенаторами». Некоторые сенаторы-республиканцы внесли предложение отложить вопросы, вызывающие наиболее острые споры, и приступить к обсуждению бюджета на следующий финансовый год, не привязывая к этому дебаты по увеличению войск в Ираке. Как ожидается, лидер сенатского большинства, дабы вывести Сенат из тупика, постарается поставить на голосование в первую очередь те статьи бюджета, которые не связаны с вопросами обороны и внутренней безопасности.
Рассказывал Ян Рунов. Заявление видных демократов о своей решимости принудить президента Буша завершить как можно скорее иракскую кампанию стали в последние дни своего рода визитной карточкой демократической партии, ощущающей скепсис американцев относительно будущего иракской кампании и готовящей своих кандидатов к решительному бою за президентство. Но есть ли у законодателей реальные инструменты давления на президента? Могут ли они закончить непопулярную военную кампанию? Как, в общем, сходятся во мнении правоведы и политологи, единственный доступный конгрессменам способ – финансовый. Вот что говорит сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Разумеется, по Конституции Конгресс командует всеми расходами. Президент не может потратить ни цента денег налогоплательщиков без санкций Конгресса. Но дело в том, что нужно согласованное действие двух палат, то есть палаты представителей и Сената. Сенат уже четко показал, что он отрезать финансирование не будет. Поэтому все попытки нижней палаты, палаты представителей, по этому поводу что-либо делать, они будут иметь политическое значение, но прекратить финансирование они не смогут. Все участники этого осознают, что это нереально.
Профессор, ну а если посмотреть на ситуацию с другой стороны, как вы объясняете, что Соединенные Штаты со сравнительной легкостью позволяют себе гигантские расходы на афганскую и иракскую кампанию? Эти расходы не подорвали государственный бюджет, они не вызывают шумных протестов в Конгрессе. Их явно не чувствует средний американец. Как долго это может продолжаться?
Вообще вся эта война обходится действительно очень дорого, и недавно опубликованы данные, что с 2001 года по сегодняшний день вся война против терроризма, война в Афганистане и война в Ираке в совокупности стоит американской экономике за эти годы полтриллиона долларов, 500 миллиардов долларов. Это свыше 4% валового внутреннего продукта одного года. Вот тут как раз особенность та, что сейчас американское правительство способно делать большие расходы за счет того, что очень значительная часть национального долга и дефицита государственного бюджета финансируется иностранными инвесторами и банками, центральными банками, прежде всего Китая, Японии и азиатских стран. И поэтому, в принципе, бюджет способен сегодня нести гораздо большие расходы на войну, чем когда-либо раньше в американской истории. Но главное то, что американская экономика, именно в силу того, что идет значительный экономический рост, а во время Вьетнамской войны была стагфляция, то есть экономика почти не росла и была высокая инфляция. За счет того, что американская экономика растет, она может поглотить эти расходы, а население и избиратели воспринимают это как действительно войну, которая угрожает существованию Соединенных Штатов и западной цивилизации. Поэтому избиратели к этому относятся терпимо.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Смерть звезды таблоидов. 57-й международный кинофестиваль Берлинале.
Ну и задаем мы вам сегодня вопрос, который сформулирован так. Что вы думаете о Рамзане Кадырове? Подсказывал он, понятно, последними сообщениями из Чечни.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в ток-шоу «Личное дело» разговор пойдет о том, зачем и почему люди заводят домашних животных. Правда ли, что питомцы лечат от одиночества? Может ли любовь к домашним животным стать патологической? Чему способны научить нас наши любимцы? И существуют ли люди, которым не стоит держать животных? Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина седьмого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства после двухдневных переговоров в саудовском городе Мекка. Новый кабинет возглавит нынешний премьер, один из лидеров «Хамас» Исмаил Хания. Его заместителем будет представитель движения «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Суд города Чусовой Пермского края сегодня выносит приговор по делу об обрушении крыши городского бассейна в декабре 2005 года. Тогда погибли 14 человек, еще 11 были ранены. На скамье подсудимых главный инженер компании «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту право временно отстранять от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления. Состояние гражданского общества в России – главная тема первого в этом году заседания Общественной палаты. Как ожидается, в дискуссиях примут участие представители правительства, Федерального собрания, эксперты и правозащитники. Двухдневное заседание палаты открывается сегодня в Москве. В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Представители США, Японии, Южной Кореи и России надеются убедить делегацию КНДР согласиться на ограничение ядерных разработок в обмен на увеличение финансовой помощи и гарантии безопасности. Соединенные Штаты продолжают убеждать своих союзников направить дополнительные войска в Афганистан, чтобы противостоять готовящемуся весной наступлению талибов. На встрече министров обороны стран НАТО в испанском городе Севилья европейские партнеры США пока воздерживаются от серьезных обязательств. Во Франции прошла однодневная забастовка работников бюджетной сферы с требованиями увеличить зарплату и отказаться от сокращения рабочих мест. Это был краткий обзор новостей.
Как сообщают синоптики, на европейскую территорию России вместе с антициклоном с северо-запада вошел холодный арктический воздух. И в ближайшие сутки в центре России станет еще холоднее. В ночные часы местами температура понизится до минус 30 градусов. В Москве сегодня переменная облачность, днем минус 15, минус 17, ветер слабый, юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 16-18 ниже нуля.
Шесть часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Противоречивые сообщения поступали из Чечни вчера весь день. То были сообщения о массовых отставках в тамошнем правительстве, то они вроде бы опровергались. Ну, в общем, эту ситуацию как-то попытался прояснить наш корреспондент Юрий Багров.
Некоторые российские средства массовой информации со ссылкой на неназванный источник в аппарате президента и правительства Чечни сообщили, что заявление об отставке подал секретарь Совета экономической и общественной безопасности республики Герман Вок. Еще несколько высокопоставленных чиновников в правительстве Чечни написали заявление об уходе в отпуск с последующей отставкой. В окружении Аллы Алханова информацию о массовом уходе соратников главы республики опровергают. Прояснить ситуацию с отставками в чеченском правительстве я попросил депутата республиканского парламента Ибрагима Хултыгова.
Те, которые плохо работают в этом направлении, те министры тут уволены, и это правильно.
Говорят, что многие из них сами подают в отставку.
Многие, это не правда, их не так много.
Может ли уход людей из правительства свидетельствовать о том, что в скором времени Аллы Алханов уйдет с поста президента?
Это должно было случиться рано или поздно, потому что и вы знаете, и Владимир Владимирович знает, и весь чеченский народ знает, что здесь единственный один лидер, которого уважают, ценят, и который действительно работает во благо своего народа и готов всем пожертвовать ради этого народа. Такого человека, такого лидера у нас никогда за всю историю не было, и мы хвалим Всевышнего Аллаха, что он дал нам такого человека после того, как он забрал Ахмад Хаджи. Он должен быть. Когда станет Рамзан президентом, дела будут идти лучше еще на 100%.
То есть фактически вопрос с отставкой Аллы Алханова решен?
Да.
Таково мнение депутата чеченского парламента Ибрагима Хултыгова. Политолог Марк Урнов считает, что нет никаких гарантий в том, что режим Рамзана Кадырова всегда будет сохранять промосковскую ориентацию.
Я, честно говоря, не очень уверен, что такая промосковская ориентация этого режима, она навечно, она надолго. Я совершенно не исключаю ситуации, при которой, например, при дальнейшем усилении этого режима и при каких-то внешних воздействиях или внутреннем, допустим, разрушении того единства, которое сейчас, по крайней мере, демонстрируется между Кремлем и Рамзаном Кадыровым, кадыровский режим не скажет: «Все, мы продолжаем великое дело Джохара Дудаева и провозглашаем независимость»,
сказал политолог Марк Урнов. По некоторым данным, после отставки президента Чечни, которая может произойти уже в конце недели, Аллы Алханов возглавит одно из крупных подразделений Министерства внутренних дел республики. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы думаете о Рамзане Кадырове? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Олег Родин обратился к жителям Сочи.
А кто такой? Не знаю такого. Я вообще этим вопросом не интересуюсь.
Откуда знаю? Это надо, когда человек знаешь, вот общаешься, а так, так непонятно же. Как ее Путин поставил, вот и все. Кто, откуда знает? Если бы он здесь был, допустим, колодяжного мы не знаем, чем занимается, а этого тем более. Ничего не могу сказать. Ставил Путин, вот он будет. У нас колодяжного поставили, вот и что он. А народ-то ничего не делает. Все верхушка.
Ну, я не могу ничего сказать, потому что, говорю, я с ним не контактировала, не общалась. Откуда знаю, кто он такой? Я же не в Чечне живу. Как я могу по его делам? Не, ну чеченцы хоть видят там, что там он делает, не делает, а мы откуда знаем?
Ну, богатых делает, а бедные, как и там, и здесь они бедные, везде есть бедные, и в Чечне, и в России, везде бедные. На бедных никто не спускает, они себе миллионы хапают. Везде, и там, и тут. Денежки поступают, они куда их девают? Себе, на клубы игровые, да, особняки строят себе, больше ничего. А народ никто не беспокоится. Ничего не делает для народа сейчас, только для себя они все делают. А народ нищий, миллиарды хапает, а себе 100 тысяч пенсию, а бабушке 1050, это справедливо. За что?
Не знаю я, что ответить. Ничего не думаю. Черт, я знаю, у меня телевизор не идет, то я и не знаю. И я вот этот вопрос не уникаю. Я не знаю, что с ним такое. Не знаю, не могу ответить. Я сам пенсионер, получаю 3500 у меня, и на прожитие не хватает, надо где-то искать работу.
Я ничего не думаю о нем, потому что неинтересно думать.
Кадырове, так я о нем думаю. Я не могу сказать о нем ни хорошего, ни плохого. Ну вот в последнее время, вот смотрю вот по телевизору, очень, конечно, большие сдвиги есть в лучшую сторону. Смотрите, какое строительство. Ну, конечно, не без участия России. В Чечне, да, народ столько перетерпел всего. Мне кажется, когда я в своем государстве еще не уверена, будет ли у нас какой толк или не будет. Не уверена я в этом. Хочу поверить. Не могу сказать. Хотелось бы, конечно, верить ему. Если бы я как была ближе, вот были бы у меня знакомые, с которыми бы я общалась, да, вот так вот близко. Они же больше знают, чем я, например, живя в Сочи. Что говорят нам-то? Ну, вообще, он так мне нравится. Но самое главное, чтобы он не лукавил, чтобы он был искренен. Я имею в каком смысле? Что он сейчас будет, да, да, все хорошо, хорошо. А когда уже наладится там жизнь более-менее, он не повернет опять, не будет этих вооруженных столкновений, вот это вот всего. Не уверена я в этом.
Также телесочи отвечали на вопрос, что вы думаете о Рамзане Кадырове. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 в Москве. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама культурных событий».
Китайская цензура разрешила показ фильма «Потерянный в Пекине» на Берлинском кинофестивале. Фильм рассматривался приемной комиссией 5 раз. На прошлой неделе было объявлено, что в его выходе на экран отказано. Однако решение было пересмотрено после согласия режиссера Ли Ю и продюсера Фан Гали внести в картину ряд существенных изменений. По словам продюсера, 112-минутная лента была сокращена на 15 минут. Был убран один из второстепенных персонажей, сцена с изображением проституток, грязных улиц и азартных игр. Сюжет был существенно изменен, некоторые детали пришлось полностью убрать. Всего были внесены 53 поправки, сообщил продюсер. Фильм будет показан в Берлине 16 февраля. В прошлом году Государственное управление по радио, кино и телевидению КНР запретило режиссеру Лоу Е и продюсеру Най Аню, отправившим свою картину «Летний дворец» на Каннский кинофестиваль без разрешения властей, снимать фильмы в течение 5 лет. Писательница Стеф Пенни получила одну из самых престижных британских наград в области литературы – премию Коста за свой дебютный роман «Нежность волков». Действие этого детектива происходит в середине 19 века в Онтарио, однако писательница никогда не была в Канаде. Уроженка Эдинбурга страдает агорафобией, боязнью открытого пространства, и изучала место действия своей книги по картам и историческим документам в британской библиотеке. Премия Коста до 2006 года называлась «Уитбредовской». Ее денежное выражение составляет 25 000 фунтов. Индийская кинозвезда Шилпа Шетти, ставшая победительницей британского телеконкурса «Большой брат со знаменитостями», поблагодарила за поддержку премьер-министра страны Тони Блэра. Шетти, ставшая суперзвездой в Британии после победы в телешоу, встретилась с Блэром в парламенте страны и присутствовала на торжественном обеде, который устроили члены Палаты общин. На десерт было подано блюдо, названное в ее честь «Наслаждение Шилпы». Актриса сообщила журналистам, что она вернется в Индию на следующей неделе. Вьетнамский суд сократил на 3 месяца тюремный срок, который отбывает британский рок-музыкант Гарри Глиттер, арестованный в ноябре 2005 года по обвинению в растлении несовершеннолетних. Решение принято в связи с традиционной амнистией, которая объявляется во Вьетнаме накануне наступления Нового года по лунному календарю для заключенных, не нарушавших тюремный распорядок. Представитель комиссии по амнистии сообщил, что Глиттер выйдет на свободу в августе 2008 года. На 94-м году жизни скончался американский певец Фрэнки Лейн, один из самых популярных исполнителей 50-х годов. Его хиты «Изавель», «Любовь – это золотое кольцо», «Я верю» занимали первые места в хит-парадах. Лейн также известен тем, что вместе со своей партнершей поставил абсолютный рекорд всех танцевальных марафонов США, протанцевав 3501 час в течение 145 дней.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Дмитрий Волчек.
6:42 в Москве. Продолжит программу обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Омска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Свежие омские еженедельники навевают ностальгические настроения. В областном «Омском вестнике» целая полоса о жизни области названа «Динамика ускорения». «Омскую правду» украшает отчет о встрече первого лица руководящей партии с творческой интеллигенцией. На фотографиях счастливые, веселые или задумчивые лица актеров и художников, единогласно одобривших планы партии и губернатора. Так и кажется, что тебя вернули на 20 лет назад. Какую газету ни разверни, все как будто цитируют Жванецкого: «У нас на стройке кран упал». Как пишет НОС, кран упал в узкий проем между двумя домами, и только по счастливой случайности никого и ничего не задел. Но даже после такого ЧП никто не объясняет, почему стройплощадка оказалась в нескольких метрах от жилья. Абсолютным хитом прессы на этой неделе стали вариации на тему старой песни «Оранжевое небо», «Оранжевая мама», «Оранжевый сугроб». Про желтый снег, выпавший в северных районах области, рассказали все печатные и эфирные издания. В 5 районах объявили чрезвычайную ситуацию, но что там происходит, больше суток было неизвестно. Официальные данные из администрации области не поступали. На ее официальном сайте успокоительная информация появилась только к исходу 2-го дня, когда стало ясно, что угрозы населению нет. Зато теперь, как пишет независимый ваш Ореол, власти начали выдавать ржавый снег за манну небесную. Желтые осадки с повышенным содержанием железа, по их мнению, полезны и должны радовать население, поскольку большинство жителей области страдают анемией. Только влиятельные коммерческие вести назвали желтоснежную шумиху информационной истерией. Они напомнили, что в советское время вокруг кирпичных заводов и снег, и земля, и люди покрывались оранжевыми выбросами, но это никого не волновало. Сейчас же власть не волнуется даже из-за более острых проблем. На минувшей неделе в Омске прошел митинг рабочих танкового завода. Государственное предприятие проходит процедуру банкротства и больше года не платит коллективу зарплату. Как пишет московский комсомолец в Омске, рабочим выдают только небольшие авансы, иногда 500, а бывает и 50 рублей в месяц. Директор с трибуны успокаивал тружеников, что для получения зарплаты надо еще немного потерпеть и поработать. Бесплатно. Митингующие же кричали, что перекроют железную дорогу. С тем и разошлись. В марте омичи пойдут на выборы. Теоретически в газетах еще не должно быть агитации за кандидатов и партии, поскольку регистрация заканчивается только 9 февраля. Но какие могут быть формальности при небывалом одинении партии власти и народа? Поэтому городские и областные издания полны интервью, рапортов и отчетов о победах, совершаемых под руководством партии. Президент подписал указ о финансировании подготовки к 300-летию Омска. И вот уже «Омский вестник» рассказывает о важной инициативе единороссов. Партия взяла на себя ответственность за освоение выделяемых на юбилей 169 миллиардов рублей. Никто из журналистов даже не усомнился в умении партии чиновников тратить деньги. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
В Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. На встрече министров обороны стран НАТО в испанском городе Севилье Соединенные Штаты продолжают убеждать своих союзников направить дополнительные войска в Афганистан. Во Франции прошла однодневная забастовка работников бюджетной сферы с требованиями увеличить зарплату и отказаться от сокращения рабочих мест. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство финансов России подготовило проект закона о потребительском кредите, который, в частности, дает возможность гражданам без объяснения причин отказаться от уже полученного банковского кредита в течение 2 недель с момента начала его использования. В этом случае, как сообщили агентству «Интерфакс» представители министерства, необходимо будет уплатить только проценты за время пользования кредитом. Кроме того, законопроект предоставляет потребителю право полностью или частично вернуть кредит досрочно, без каких-либо штрафных санкций. Европейский инвестиционный банк воздержится от финансирования строительства североевропейского газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря до тех пор, пока в Европейском Союзе не будет единого мнения в отношении этого проекта, заявил руководитель банка. Против строительства нового газопровода выступают Польша и страны Балтии. Общая стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что 30% этой суммы может предоставить Европейский инвестиционный банк, одно из финансовых подразделений Европейского Союза. Комитет Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал депутатам принять законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Вариант документа, поддержанный комитетом, как и действующий закон, предусматривает 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. По нынешнему курсу это 15 тысяч долларов. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 16 февраля. Центральный банк России с 8 февраля изменил структуру так называемой бивалютной корзины, используемой для определения текущего обменного курса рубля. Теперь соотношение доллара и евро в ней составляет 55 к 45, а не 60 к 40, как было ранее. Российская авиакомпания «Красэйр» выиграла конкурс по продаже венгерской национальной авиакомпании «Малев». Объем покупки составит 25,7 миллиона долларов. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны – 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка – 0,25%, в Японии – 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо дорожают банковские кредиты, одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс рубля, установленный на сегодня Центробанком, 26 рублей 39 копеек за доллар США и 34 рубля 34 копейки за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 30 центов.
В Москве без 10:07 вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Украинские внепарламентские партии создают конфедерацию для координации своих действий. О намерении политиков, ведущей программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с координатором конференции, председателем Народно-демократической партии Украины Людмилой Супрун.
Есть ощущение, наверное, тем более наших российских слушателей, которые следят за новостями украинскими, что украинская, так сказать, вот политическая жизнь, она устояла. И ну и так, туда подвинем, сюда подвинем.
Знаете, как такой детский. И отдельно живет народ.
И отдельно живет народ.
Вы знаете, мне кажется, сейчас сложилась такая ситуация, когда происходит разъединение мнение людей и политической элиты. Политическая элита замкнулась сама на себе. Она пытается определиться, кто в доме старший, кто кому хозяин, кто должен подавать какие документы, кого подписывать, какие документы подписывать. Сначала это президент, потом глава Верховной Рады подписывает одни и те же законы. И есть проблема. Самое главное, она заключается в том, что сегодня население Украины недовольно властью, которая сформировалась и оппозицией, между прочим, и самой властью. Вот социологические опросы показывают, что больше 25% людей против всех настроены. Это тоже очень важно. Таких социологических показателей у нас не было никогда. И я это связываю прежде всего с результатами выборов, поскольку на выборах в парламент в 2006 году 33% населения вообще не пришли на выборы. А более 25% из тех, кто пришел, проголосовали за иные политические силы, отличные от сегодняшней пятерки. Таким образом, если вы сложите эти проценты, более 50% населения
вообще
сегодня
не участвуют в
политической жизни. И это серьезный фактор. Политические силы, находящиеся за пределами парламента, являются достаточно влиятельными, но их задача сегодня – сконсолидировать свои усилия. И поэтому Народно-демократическая партия, которую я возглавляю, как раз работает над таким объединением, консолидацией сил, для того, чтобы Украина могла действительно гордиться своим гражданским обществом. То есть мы хотим, чтобы позиция людей, которые за нас отдавали голоса, за другие политические партии, которые входят сегодня в нашу позапарламентскую коалицию, чтобы голоса этих людей были услышаны. Именно поэтому мы стараемся сейчас достаточно четко сформулировать свою программу, и я уверена, что эта программа будет поддержана населением, потому что она имеет другую, отличную от базу от тех политических партий, которые находятся в парламенте. Ну, например, страна четко разделилась сейчас, я имею в виду, судя по парламенту, за тех, кто хочет вступить в единое пространство экономическое, и за тех, кто хочет вступить в НАТО. И, может быть, когда-нибудь проснется элементарное национальное сознание у нашего народа, что, очевидно, для Украины сегодня присоединение к НАТО или присоединение к России ни первое, ни второе не есть панацеей. И, может быть, в этой ситуации для Украины важен был нейтральный статус. И поэтому не надо стараться быть оружием в чьих-то руках. И мне кажется, в этих условиях нужно пройти еще определенный период времени, чтобы и Россия, и Украина, и другие страны, которые были раньше в составе Советского Союза, сохраняя свой суверенитет, научились работать равноправно. И вот этого равноправия как раз я бы и хотела.
С председателем Народно-демократической партии Украины Людмилой Супрун в программе «Время гостей» беседовал ее ведущий Виталий Портников.
Сейчас в Москве 6 часов 53 минуты. Продолжит программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о новых членах клуба самых знаменитых американских изобретателей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Внезапной смертью в комнате отеля при казино, словно по законам жанра, в котором, казалось, она жила, закончилась жизнь 39-летней Анны Николь Смит, манекенщицы, актрисы, известной, впрочем, больше в качестве героини таблоидов. Провинциальная девушка, одна из 6 детей матери-одиночки, Анна Николь добилась первой известности благодаря выдающимся формам и удивительной внешней схожести с Мэрилин Монро. В начале 90-х журнал Playboy поместил ее фото на развороте и провозгласил девушкой года. Вслед за этим последовали мелкие незаметные роли в кино, работа в качестве модели и шумный, захвативший дух таблоидов брак 26-летний Смит с 90-летним мультимиллионером, вскоре скончавшимся и оставившим ей $500 миллиардов. За возможность получить их она боролась с его родственниками до самой смерти. Всего 5 месяцев назад в таинственных обстоятельствах скончался ее 20-летний сын, приехавший к ней в родильный дом, чтобы увидеть свою новорожденную сестру. За право отцовства этой девочки бьются в суде два возлюбленных Анны Николь. Ее друзья говорят, что ее идеалом была Мэрилин Монро, что двусмысленная слава заслоняла доброго, метущегося человека, боровшегося за выживание. Как ни странно, она умерла почти в тех же обстоятельствах и почти в том же возрасте, что ее героиня. Аутизм является гораздо более распространенным феноменом, чем считалось раньше. С тревогой заметили в четверг американские исследователи.
У одного из 150 детей в Америке были обнаружены симптомы этого психического отклонения, которое в наиболее резкой форме отнимает у человека способность адекватного контакта с окружающими, по сути, делает его полностью беспомощным в нормальной обстановке, неспособным даже выразить свои желания. Причины этого феномена неизвестны, нет средств борьбы с ним. Между тем, медики обеспокоены тем, что он может приобрести черты эпидемии. Они призывают к резкому увеличению ассигнований на изучение и возможное лечение этой болезни. Что в век клонирования, интернета и плоских телевизоров может помочь изобретателю войти в клуб самых лучших, блестящих, выдающихся, в клуб, среди членов которого Эдисон и Нобель? На этот вопрос в четверг ответил Совет Национального зала славы изобретателей, который внес новые имена в список лучших из лучших. Рассказывает Алан Давыдов.
Национальный зал славы изобретателей в Акроне, штат Огайо, объявил о том, что 313 вписанных в него имен пополнится в этом году еще 18. В их числе изобретатели магнитно-резонансного томографа, позволяющего производить детальное сканирование всех органов человека, скоростной локальной компьютерной сети, Ethernet, долгоиграющей пластинки, автомобильных подушек безопасности, мягких контактных линз, а также популярного нетоксичного гербицида Roundup. Церемония увековечения состоится в мае. Каковы критерии отбора в Национальный зал славы изобретателей? Об этом я спросил пресс-секретаря этой некоммерческой организации Рини Паева. Чтобы войти в число кандидатов, надо обладать американским патентом на изобретение. Но самое важное, наш отборочный комитет должен решить, что изобретение заметно улучшило жизнь американского общества, а то и всего мира. Национальный зал славы изобретателей существует с 1973 года, но есть в нем и славные представители позапрошлого столетия, те же инженер Томас Эдисон и изобретатель динамита Альфред Нобель. Отличаются ли чем-то изобретения той эпохи и нынешней? Сегодня изобретения рождаются гораздо быстрее, чем прежде, благодаря несравненно лучшей технологической оснащенности, и это отражается на особенностях самих изобретений. В далеком прошлом много изобретений было связано с сельским хозяйством. В 19 веке они способствовали промышленной революции. Много новых технологий середины 20 века своим появлением обязаны войнам. А сейчас множество изобретений делается под эгидой цифрового века. Какие изобретения последних лет отмечены как наиболее важные? Если бы вы знали, как для нас это всегда трудно определить, как бы мы жили, скажем, без интернета, без вакцин, компьютерного хард-драйва или лазера, и все же нетрудно догадаться, что среди равных для нас однозначно ключевыми являются изобретения в таких сферах, как коммуникации и здравоохранение, поскольку они ежедневно улучшают жизнь каждого из нас. А на подходе новые изобретения в области генетики. Я считаю, нашему поколению повезло в том, что буквально на его глазах появляются все новые увлекательные изобретения, в корне меняющие наши представления об обыденных вещах. Сказала представитель Национального зала славы изобретателей Рини Паева. Из нынешних 18 лауреатов этого зала славы 11 изобретателей будут удостоены этого звания посмертно.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.
Говорит Радио «Свобода».